Ришат Нури Гюнтекин. «Птичка певчая». Роман. Перевод с турецкого. Из книги «Избранная. Москва. Художественная литература. 1986 год».
Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания.
Часть первая. Б. Сентябрь 1900 года. Я училась в четвертом классе. Мне было лет 12. Как-то раз учительница французского языка, сестра Алексии, дала нам задание. «Постарайтесь описать ваши первые детские впечатления», — сказала она. «Интересно, что вы вспомните? Это хорошая гимнастика для воображения». Насколько я себя помню, я всегда была ужасной проказницей и болтуньей. В конце концов, воспитательницам надоели мои проделки, и они посадили отдельно от всех на маленькую одноместную парту в углу класса, меня одну. Директриса сделала внушение: пока не перестанешь болтать и мешать своим подружкам, пока не научишься вести себя примерно на уроках, будешь сидеть отдельно, вот здесь, в ссылке. Справа от меня тянулся к потолку здоровенный деревянный столб, мой серьезный, безмолвный, долговязый сосед. Он без конца вводил меня в искушение и поэтому вынужден был стоически переносить все царапины и порезы, которыми награждал его мой перочинный ножик. Слева узкое высокое окно, всегда прикрытое наружными ставнями. Мне казалось, его назначение — специально создавать прохладу и полумрак, неизбежные атрибуты монастырского воспитания. Я сделала важное открытие. Стоило прижаться грудью к парте, чуть-чуть приподнять голову, и сквозь щель в ставнях можно было увидеть клочок неба, ветку зеленой акации, одинокое окно да решетку балкона. По правде говоря, картина не очень интересная. Окно никогда не открывалось, а на балконной решетке почти всегда висели маленький детский матрасик и одеяльце, но я была рада и этому. На уроках я опускала голову на сплетенные под подбородком пальцы, и в такой позе учителя находили мое лицо весьма одухотворенным. А когда я поднимала глаза к небу, настоящему голубому небу, которое проглядывало сквозь щель в ставнях, они радовались еще больше, думая, что я уже начала исправляться. Обманывая так своих воспитательниц, я испытывала удивительное наслаждение. Я мстила им. Мне казалось, что там, за окном, они прячут от нас жизнь. Пояснив, как надо писать, сестра Алексии предоставила нас самим себе. Первые ученицы класса, украшения передних парт, тотчас принялись за работу. Я не сидела рядом с ними, не заглядывала через плечо в их тетради, но я точно знала, о чем они пишут. Это была поэтическая ложь, примерно такого содержания. Первое, что я помню в жизни, это златокудрая нежная головка дорогой мамочки, склоненная над моей маленькой кроваткой, и ее голубые небесного цвета глазки, обращенные ко мне с улыбкой и любовью. На самом же деле бедные мамочки, кроме золотистого и небесно-голубого, могли быть обладательницами и других цветов. Однако эти два были для них обязательны, а для нас, учениц сестер, воспитательниц во французском католическом пансионе, такой стиль считался законом. Что касается меня, то я была совсем другим ребенком. Матери я лишилась очень рано. Они у меня сохранились самые смутные воспоминания. Одно, несомненно, у нее не было златокудрых волос и небесно-голубых глаз. Но все равно никакая сила на свете не могла заставить меня подменить в памяти подлинный образ матери каким-нибудь другим. Я сидела и ломала голову, о чем писать. Часы с кукушкой, висевшие под изображением Святой Девы Марии, ни на минуту не замедляли своего бега, а мне все никак не удавалось сдвинуться с места. Я развязала ленту на голове и теребила волосы, опуская пряди на лоб, на глаза. В руке у меня была ручка, я мусолила ее, грызла, водила ею по зубам. Как известно, философы, поэты имеют привычку почесывать во время работы нос, скрести подбородок. Вот так и у меня. Грызть ручку, напускать на глаза волосы — признак крайней задумчивости, глубокого размышления. К счастью, подобные случаи были редки. К счастью? Да. Иначе жизнь походила бы на спутанный клубок, который так же трудно распутывается, как и сюжеты наших сказок о Чаршамба Карасы и Аджак Анасы. Прошли годы, и вот сейчас, в чужом городе, в незнакомой гостинице, я одна в комнате и пишу в дневнике все, что могу вспомнить. Пишу только для того, чтобы победить ночь, которая, кажется, длится вечность. И опять, как в далеком детстве, я тереблю свои волосы, опускаю прядь на глаза. Как родилась эта привычка? Мне кажется, в детстве я была слишком беспечным, чересчур легкомысленным ребенком, который бурно реагировал на все проявления жизни, бросаясь в ее объятия. Вслед за этим неизменно наступали разочарования. Вот тогда-то, стараясь остаться наедине с собой, со своими мыслями, я пыталась сделать из своих волос покрывало, отгородиться им от всего мира. Что касается привычки грызть ручку, точно вертел с шашлыком, этого, откровенно говоря, я объяснить не могу. Помню только, что от чернил губы у меня постоянно были фиолетового цвета. Однажды, я была уже довольно взрослой девочкой, меня пришли навестить в пансион. Я вышла на свидание с намалеванными под носом усами. А когда мне сказали об этом, чуть не сгорела от стыда. О чем я рассказывала? Ах да, сестра Алекси дала нам задание вспомнить свои первые впечатления в жизни, написать сочинение. Никогда не забуду. Несмотря на все мои старания, я смогла написать только следующее. Мне кажется, я родилась в озере, как рыба. Не могу сказать, что я совсем не помню своей матери. Помню также отца, кормилицу, нашего денщика Хюсейна. Помню черного коротконогого пса, который гонялся за мной по улице. Помню, как однажды я воровала из корзины виноград, и меня ужалила в палец пчела. Помню, у меня болели глаза, и мне их закапывали красным лекарством. Помню наш приезд в Стамбул с любимым Хусейном. Помню многое другое, но не это мои первые впечатления. Все это было гораздо позже. Совсем-совсем давно. Мне помнится, я барахталась нагишом в своем любимом озере среди огромных листьев. Озеро не имело ни конца, ни края и походило на море. По нему плавали громадные листья. Оно было со всех сторон окружено деревьями. Вы спросите, как может озеро с листьями на поверхности и высокими деревьями вокруг походить на море? Клянусь, я не обманываю. Я сама, как и вы, удивляюсь этому. Но это так, что поделаешь. Когда потом мое сочинение читали в классе, все девочки поворачивались ко мне и громко смеялись. Бедной сестре Алексии с трудом удалось успокоить их и добиться тишины в классе. А ведь предстань теперь передо мной, сестра Алексии, похожая на обуглившуюся жертву в своем черном платье со слепительно белым воротничком, с бескровным плешивятым лицом в обрамлении капюшона, напоминающего женскую чедру, откинутую на лоб, с губами красными, как гранатовый цветок. Предстань она теперь передо мной и задай тот же самый вопрос, я, наверное, не смогла бы ответить иначе, чем тогда, на уроке французского языка, и опять стала бы доказывать, что родилась, как рыба, в озере. Уже позже я узнала, что это озеро находится в районе Масула, возле маленькой деревушки, название которой я всегда забываю, и мое бескрайнее, безбрежное море. Ничто иное, как крохотная лужица, остатки пересохшей речки с несколькими деревцами на берегу. Отец мой служил тогда в Мосуле. Мне было года 2,5. Стояло знойное лето. В городе невозможно было оставаться. Отцу пришлось отправить нас с матерью в деревню. Сам он каждое утро верхом уезжал в Мосул, а вечером после захода солнца возвращался. Мать настолько тяжело болела, что не могла присматривать за мной. Долгое время я была предоставлена самой себе и ползала с утра до вечера по пустым комнатам. Наконец, в соседней деревушке нашли одинокую женщину-арабку по имени Фатма, у которой недавно умер ребенок. И Фатма стала моей кормилицей, отдав мне любовь и нежность материнского сердца. Я росла, как все дети этого пустынного края. Фатма, привязав меня, точно куль, за спину, таскала под знойным солнцем, взбиралась со мной на вершины финиковых пальм. Как раз в то время мы перебрались в деревушку, о которой я уже говорил. Каждое утро, захватив с собой какую-нибудь еду, Фатма уносила меня в рощицу и голышом сажала в воду. До самого вечера мы возились, барахтались с ней в озере, распевали песни и тут же подкреплялись едой. Когда нам хотелось спать, мы сооружали из песка подушки и засыпали в обнимку, прижавшись друг к другу. Тела наши были в воде, а головы — на берегу. Я так привыкла к этой водяной жизни, что, когда мы вернулись в Мосул, я почувствовала себя рыбой, которую вытащили из воды. Я без конца капризничала, была возбуждена или, сбросив с себя одежду, постоянно выскакивала на улицу нагишом. Лицо и руки Фатмы были разукрашены татуировкой. Я так привыкла к этому, что женщины без татуировки казались мне даже безобразными. Первым большим горем в моей жизни была разлука с Фатмой. Переезжая из города в город, мы, наконец, добрались до Кербелы. Мне исполнилось 4 года. В этом возрасте уже почти все понимаешь. Фатме улыбнулось счастье. Она вышла замуж. Как сейчас помню день, когда она вновь стала новобрачной. Какие-то женщины, казавшиеся мне удивительными красавицами, так как на лице у них была татуировка, как у Фатмы, передают меня из рук в руки и, наконец, усаживают рядом с кормилицей. Помню, как мы едим, хватая руками угощения с больших круглых подносов, которые ставили прямо на пол. Голова моя гудит от звона бубнов и грохота медных барабанов, похожих на кувшины для воды. В конце концов, усталость берет свое, и я засыпаю прямо на коленях у своей кормилицы. Не знаю, была ли жива святая наша матерь Фатма, когда ее сына и мама Хюсейна убили в Кербеле. Фатма... Фатима, дочь пророка Мухаммеда, жена имама Али, двоюродного брата пророка. Хюсейн, сын Фатмы и Али. В Кербеле находится гробница Хюсейна, место паломничества мусульман. Но даже если эта бедная женщина и дожила до того черного дня, все равно, я думаю, ее стенания были ничто по сравнению с теми воплями, которое испускала я на следующий день после свадебного пира, проснувшись на руках у какой-то незнакомой женщины. Словом, сдается мне, Кербела со времен своего основания не была свидетелем столь бурного проявления человеческого горя. И когда у меня от крика пропал голос, я, как взрослая, объявила голодовку. Тоску по моей кормилице помог мне забыть спустя много месяцев кавалерийский солдат по имени Хюсейн. Во время учебных занятий он свалился с лошади и стал инвалидом. Отец взял его к себе денщиком. Хюсейн был чудаковатый малый. Он быстро привязался ко мне, я же на его любовь вначале отвечала непростительным вероломством. Мы не спали с ним вместе, как с Фатмой, но каждое утро, открыв глаза с первыми петухами, я вскакивала и стремглав бросалась в комнату Хюсейна, садилась верхом ему на грудь, как на лошадь, и пальцами открывала веки. Прежде Фатма ходила со мной в сад, водила в поле, а теперь Хюсейн приучил меня к казарме, к солдатскому быту. Этот огромный длинноусый человек обладал удивительной способностью и искусством придумывать всевозможные игры. И вся прелесть заключалась в том, что большинство этих игр напоминало опасные приключения, от которых сердце уходило в пятки. Например, Хюсейн бросал меня вверх, словно я резиновый мячик, и ловил у самой земли. Или же он сажал меня к себе на папаху и, придерживая за ноги, прыгал, затем быстро вертелся на одном месте. Волосы у меня лохматились, в глазах рябило, захватывало дыхание, я визжала и захлебывалась от восторга. Подобного наслаждения я больше никогда не испытывала в жизни. Конечно, не обходилось и без несчастных случаев. Но у нас с Хюсейном был твердый уговор. Если во время игры мне доставалось, я не должна была плакать и жаловаться на него. Я, как взрослая, научилась хранить тайну. Дело не столько в моей честности, просто я боялась, что Хюсейн перестанет со мной играть. В детстве меня называли задирой. Кажется, это соответствовало действительности. Играя с детьми, я всегда кого-нибудь обижала, доводила до слез. Очевидно, эта черта была следствием игр, которым меня научил Хюсейн. От него же я унаследовала еще одно качество — не падать духом в трудную минуту, беду встречать с улыбкой. Иногда в казарме Хюсейн заставлял анатолийских солдат играть на сазе, музыкальном инструменте. И сам сажал меня на голову, точно я была кувшином, и исполнял какие-то странные танцы. Одно время мы с Хюсейном занимались конокрадством. В отсутствие отца он тайком уводил из конюшни его лошадь, сажал меня впереди себя на седло, и мы часами ездили по степи. Однако нашим развлечениям скоро пришел конец. Не могу точно утверждать, но, кажется, повар выдал нас отцу. Бедный Хюсейн получил две оплеухи и больше никогда не осмеливался подойти к лошади. Говорят, настоящая любовь не бывает без драки и крика. Мы с Хюсейном ссорились на дню раз по пяти. У меня была своеобразная манера дуться. Я забивалась в угол, садилась на пол и отворачивалась к стенке. Хюсейн сначала, казалось, не обращал на меня внимания, потом, сжалившись, подхватывал меня на руки, подбрасывал вверх, заставлял оглушительно визжать. Я еще некоторое время капризничала на руках у Хюсейна, ломалась, потом, наконец, соглашалась поцеловать его в щеку. Так мы мирились. Наша дружба с Хюсейном продолжалась 2 года. Но те годы совсем не похожи на теперешние. Они были такие долгие, такие бесконечные. Может, нехорошо, что, вспоминая свое детство, я все время говорю про Фатму и Хюсейна. Мой отец был кавалерийский офицер, майор, Низамеддин. Вскоре после женитьбы на моей матери его перевели в Диарбекир. Мы уехали из Стамбула и больше туда не вернулись. Из Диарбекира отца перевели в Масул, из Масула — в Ханекин, оттуда — в Багдад, затем в Кербелу. Диарбекин — город в Турции. Масул, Багдад, Кербела — города в Ираке, который в Первой мировой войне входил в состав Османской империи. Ни в одном из этих городов мы не жили больше года. Все говорят, я очень похожа на мать. У меня есть фотография, где отец и мать сняты в первый год после свадьбы. Действительно, я ее копия. Вот только здоровьем несчастная женщина никак не походила на меня. Болезненная от природы, она не могла привыкнуть к суровому климату гор и зною пустынь. Ей было трудно переносить переезды. Кроме того, я думаю, она была чем-то тяжело больна. Вся замужняя жизнь бедной мамы прошла в том, что она старалась скрыть свой недуг. Понятно, она очень любила отца и боялась, что ее насильно разлучат с ним. Отца отсылали все дальше и дальше от Стамбула. Каждый раз перед дорогой он говорил маме: «Поезжай ты на сезон, ну хоть месяца на два к матери. Бедная старушка, она, наверное, так соскучилась по тебе». Но мама только сердилась. «Разве у нас был такой уговор? Мы же собирались вместе вернуться в Стамбул». Когда разговор заходил о ее болезни, она протестовала: «Ничего у меня не болит, устала немного, погода переменилась, поэтому пройдет». Она скрывала от отца свою тоску по родному Стамбулу. Но возможно ли было это скрыть? Стоило ей вздремнуть хотя бы минутку, проснувшись, она уже начинала рассказывать бесконечный сон про наш особняк и рощу в Календере, и о водах Босфора. Какая, надо думать, тоска гложет сердце человека, если он в несколько минут умудряется видеть такие длинные сны. Моя бабка не раз обращалась в военное министерство, ходила к большим начальникам, плакала, умоляла, но все ее хлопоты о переводе отца в Стамбул не дали никаких результатов. Неожиданно болезнь матери обострилась. Отец решил везти ее в Стамбул, подал рапорт об отставке и, не дожидаясь ответа, двинулся в путь. Хорошо помню наш переезд через пустыню на верблюдах в Махфе, в таких крытых сиденьях по бокам верблюда. Когда мы добрались до Бейрута и увидели море, матери стало как будто полегче. Мы остановились у знакомых. Мать сажала меня к себе на кровать, расчесывала волосы, прижималась головой к моей груди и плакала, глядя на мои грязные руки и платьице без единой пуговицы. Дня через два ей стало лучше. Она смогла встать, даже вынула из сундука новые платья, принарядилась. Вечером мы спустились вниз встречать отца. Отец остался жить в моей памяти как суровый солдат, строгий, немного дикий. Но никогда не забуду, как он обрадовался, увидев мать на ногах, как он плакал, схватив ее за руки, словно ребенка, который только начинает ходить. Это был последний вечер, когда мы были вместе. На следующий день мать нашли у открытого сундука, мертвой, с кровавой пеной на губах. Голова ее покоилась на узелке с бельем. Шестилетний ребенок должен понимать уже многое. Но я почему-то оставалась спокойной, словно ничего не замечала. В доме, где мы поселились, было много обитателей. Помню, я каждый день дралась с ребятишками в большом саду. Помню, как мы с Хюсейном бродили по улицам города, по набережной, заходили во дворы мечетей, любовались куполообразными крышами. Мать похоронили на чужбине. Отцу уже незачем было ехать в Стамбул. Видно, ему также не очень хотелось встречаться с моей бабушкой и многочисленными тетушками. Однако он счел своим долгом отправить к ним меня. Возможно, он решил, что жизнь среди солдат и в казармах не слишком подходящая для взрослой девочки. В Стамбул меня отвез наш денщик Хусейн. Представьте себе роскошный пароход и маленькую девочку на руках у плохо одетого солдата-араба. Кто знает, какой жалкой и смешной казалась эта картина со стороны. Но сама я была страшно счастлива от того, что совершаю путешествие с Хюсейном, а не с кем-нибудь другим. Наша дача стояла на берегу моря. В роще за домом был каменный бассейн, украшенный статуей, изображавшей нагого мальчика с открытыми по плечи руками. В первые дни нашего приезда эта почерневшая от солнца и сырости изуродованная фигурка казалась мне маленьким арабчонком-калекой. Кажется, стояла осень, так как зеленоватая вода бассейна была покрыта красными листьями. Разглядывая их, я заметила на дне несколько золотых рыбок. И тогда я прямо в новых ботинках и шелковом платье, которое бабушка накануне так старательно разгладила, прыгнула в бассейн. Роща моментально огласилась дикими криками. Не успела я опомниться, как тетушки вытащили меня, подхватили на руки, начали переодевать. Они бранили меня и целовали одновременно. Эти крики и причитания сильно напугали меня, и отныне я уже не осмеливалась лезть в бассейн, а только ложилась животом на край, обсыпанный галькой, и свешивала вниз голову. В один из дней я опять лежала на краю бассейна и наблюдала за рыбками. Позади меня на садовой скамье сидела бабушка в своем неизменном черном чаршафе. Это покрывало мусульманских женщин. Возле нее, поджав под себя ноги, как во время намаза, примостился Хюсейн. Они тихо о чем-то говорили, поглядывая в мою сторону. Надо полагать, разговаривали они по-турецки, так как я не понимала ни слова. Интонация их голосов, их непонятные взгляды заставили меня насторожиться. Я, как зайчонок, навострила уши и уже не видела золотых рыбок, сбившихся вокруг крошек бублика, который я разжевала и бросила в бассейн. Я смотрела на отражение бабушки и Хюсейна в зеленоватой воде. Хюсейн смотрел на меня и вытирал глаза огромным платком. Порой у детей не по годам развита необыкновенная интуиция. Я заподозрила неладное. Меня хотят разлучить с Хюсейном. Почему? Я была слишком мала, чтобы разбираться в подобных тонкостях. Однако я чувствовала, что эта разлука является таким же неотвратимым несчастьем, как наступление тьмы, когда приходит ее час, как потоки дождя в ненастный день. В ту ночь я неожиданно проснулась. Моя маленькая кроватка стояла рядом с бабушкиной, ночник под красным колпаком у нашего изголовья потух, комната была залита лунным светом, который проникал сквозь окна. Спать не хотелось. Меня душила невыносимая обида. Приподнявшись на локтях, я смотрела некоторое время на бабушку. Убедившись, что она спит, я осторожно сползла с кровати и на цыпочках выскользнула из комнаты. Я не боялась темноты, как многие мои сверстники, не боялась ходить ночью одна. когда деревянные ступеньки лестницы, по которым я спускалась, начинали скрипеть у меня под ногами, я останавливалась с замирающим сердцем и пережидала. Моя осторожность могла сделать честь любому взрослому человеку. Наконец, я добралась до передней. Дверь оказалась на запоре. Но меня выручило окошко рядом с дверью, ведущей в сад. Оно было распахнуто. Выскочить через него в сад для меня было минутным делом. Хюсейн спал в сторожке садовника в конце сада. Я побежала туда. Длинный подол белой ночной рубашки путался у меня в ногах. Войдя в сторожку, я забралась на кровать к Хюсейну. У Хюсейна был очень крепкий сон. Я узнала об этом еще, когда мы жили в Арабистане. Это арабские провинции Османской империи. Разбудить его по утрам было нелегким делом. Чтобы заставить его, наконец, открыть глаза, приходилось садиться верхом ему на грудь, словно на лошадь, тянуть за длинные усы, как за поводья, и при этом оглушительно кричать. Однако в эту ночь я побоялась будить Хюсейна. Я была уверена, что, проснувшись, он не позволит мне, как прежде, лежать у себя под боком, возьмет на руки и, не обращая внимания на мои мольбы, отнесет к бабушке. А у меня было одно желание — провести последнюю ночь перед разлукой рядом с Хюсейном. У нас в семье до сих пор еще вспоминают о моей проделке. Под утро бабушка проснулась и увидела мою кровать пустой. Старушка чуть не сошла с ума. Через несколько минут весь дом был поднят на ноги. Зажгли лампы, свечи, обыскали сад, берег моря, обшарили все — чердак, улицы, сарай, где хранились лодки, дно бассейна. В колодец для поливки огородов на соседнем пустыре опускали фонарь. Наконец бабушка, вспомнив про Хюсейна, бросилась в садовую сторожку, где и нашла меня спящей на груди у солдат. У меня хорошо сохранился в памяти день нашего расставания. Это была настоящая трагедия. Сейчас я смеюсь. Никогда в жизни я так не унижалась, так не заискивала перед взрослыми, как в тот день. Хюсейн сидел у дверей на корточках и, не стесняясь, плакал. Слезы текли по его длинным усам. Выкрикивая заклинания, которым я научилась у нищих арабов в Багдаде и Сирии, я целовала полы бабушкиного и теткиных платьев, умоляя не разлучать нас. Романисты любят так изображать людей в горе, опущенные плечи, угасший взор, неподвижность и безмолвие, словом, жалкие, немощные существа. У меня же все было как раз наоборот. Стоит со мной приключиться беде, как глаза мои начинают сверкать, лицо становится веселым, движения резкими, я шучу и проказничаю, от хохота теряю рассудок, словно мне все нипочем на этом свете. Язык мой болтает без устали, я готова совершить любые глупости, и все это потому, как мне кажется, что для человека, не способного поведать о своем горе первому встречному или даже кому-нибудь близкому, так жить легче. Помню, что, расставшись с Хюсейном, я вела себя именно таким образом. Невозможно описать всех моих буйных шалостей. Я словно взбесилась. Ну и досталось же от меня моим маленьким родичам, которых взрослые приводили специально развлекать меня. Однако я очень скоро перестала тосковать по своему Хюсейну. Беспечность, достойная всяческого осуждения. Не знаю, но, может, я действительно была на него обижена. Стоило кому-нибудь упомянуть в моем присутствии его имя, как я начинала морщиться, бронить его на ломаном турецком языке, который только что начала усваивать. «Хюсейн плохой! Хюсейн нехороший!» И плевать на пол. Тем не менее, коробка фиников, присланная мне беднягой, плохим и нехорошим Хюсейном, тотчас по прибытии в Бейрут, как будто несколько смягчило мой нрав. С тоской я смотрела, как коробка пустеет, и все-таки в один присест уплела все финики. К счастью, остались косточки, которыми я потом забавлялась много недель. Часть их я перемешала с большими разноцветными бусами, которые обычно вешают на шею мулов от сглаза, и нанизала все это на нитку. У меня получилось замечательное ожерелье, похожее на те, какие носят людоеды. Оставшиеся косточки я повтыкала в землю в разных местах сада и много месяцев подряд каждое утро поливала их из маленького ведерка, ожидая появления финикового леса. Трудно приходилось моей бедной бабушке. Со мной действительно было невозможно совладать. Я просыпалась очень рано, на рассвете, шумела и бесилась до позднего вечера, пока не валилась замертво от усталости. Как только умолкал мой голос, всех охватывало беспокойство. Это означало, что я или обрезала себе руку и втихомолку пытаюсь остановить кровь, или упала откуда-нибудь и корчусь от боли, стараясь не кричать, или же совершаю очередное преступление, отпиливаю у стульев ножки, перекрашиваю чехлы от тюфяков и так далее. Я взбиралась на верхушки деревьев и мастерила из тряпок и щепок птичьи гнезда, лазила на крышу и бросала в трубу камень, чтобы попугать повара. Иногда к нам в особняк приезжал доктор. Однажды я вскочила в пустой фаэтон, оставленный доктором у ворот, хлестнула лошадей кнутом и пустила их вскачь. В другой раз я приволокла на берег моря большое корыто для стирки, спустила его на воду и поплыла по волнам. Не знаю, как в других семьях, но у нас считалось грехом поднимать руку на сироту. Если я совершала какой-нибудь очень тяжкий поступок, меня наказывали, брали за руку, отводили в комнату и запирали там. У нас был очень старый родственник, которому дети дали прозвище «Бородатый дядя». Так вот, этот самый бородатый дядя называл мои руки решеткой святых. В Турции существовал обычай: на ограду усыпальницы или гробницы, где похоронен святой, приходившие на поклонение женщины вешали шелковые нитки или тряпичные ленты, загадывая при этом желание. Руки всегда были у меня в синяках, порезах, ссадинах, постоянно обмотаны тряпочными бинтами, как у женщин, красящих ногти хной. Со своими сверстниками я никогда не ладила. Меня боялись даже дети, которые были намного старше. И если же вдруг в моем сердце вспыхивала любовь, что случалось очень редко, то предмету моей страсти это сулило одни неприятности. Я не научилась любить обычной человеческой любовью и относиться с нежностью приятному мне существу. Я бросалась на объект своей любви, как волчонок, царапала и кусала его, словом, обращалась так грубо, что человек терялся. Среди моих маленьких родственников был только один, в присутствии которого я испытывала невероятную робость и смущение. Это сын моей тетки Бесиме, Камран. Впрочем, было бы не совсем правильно называть его ребенком. Во-первых, Камран был намного старше меня. А во-вторых, это был очень послушный, очень серьезный мальчик. Он не любил играть с детьми. Всегда в одиночестве бродил по берегу моря, засунув руки в карманы, или читал под деревом книжку. У него были вьющиеся русые волосы и нежное белое личико. Мне почему-то казалось, что если ухватить его зубами за ухо и взглянуть вблизи в эти мраморные щеки, то увидишь в них, как в зеркале, свое отражение. И все-таки, несмотря на робость перед Камраном, у меня однажды произошла неприятность даже с ним. Случилось мне раз таскать с берега моря обломки скалы в плетеной корзинке. И вот камень каким-то образом вывалился из корзины и ударил Камрана по ноге. То ли камень был очень тяжел, то ли нога моего кузена слишком хрупкой, но вопль, последовавший вслед за этим, невероятно испугал меня. С проворством мартышки я вскарабкалась на громадную чинару, которая росла в нашем саду. Ни брань, ни угрозы, ни мольбы не могли заставить меня спуститься вниз. Наконец садовнику приказали снять меня с дерева. Но по мере того, как он поднимался, я лезла все выше и выше, к самой макушке. Бедняга понял, что если погоня будет продолжаться, я не остановлюсь, заберусь на такие тонкие ветки, которые не выдержат меня, и произойдет несчастье. Садовник спустился вниз, а я до самых сумерек просидела на ветке дерева, словно птица. Моя бедная бабушка лишилась из-за меня покоя и сна. Ну и доставалась же несчастной старушке. Иногда по утрам ее будила моя возня, и она вставала усталая и разбитая. Бабушка хватала меня за плечи и трясла, причитая и вспоминая мою бедную маму. «Ах, дочь моя, ты покинула нас и оставила мне на голову это чудовище. Это в мои-то годы!» Но я знаю точно. Предстань перед ней в этот момент, мать! Бабушка, несомненно, выбрала бы внучку, отказавшись от дочери. Конечно, болезненной старушке было тяжело вставать каждое утро усталой, не отдохнув от вчерашнего дня. Однако не надо забывать, что еще горше просыпаться в одиночестве, хотя бы и отдохнув за ночь, скорбеть душой об ушедших, предаваясь грустным воспоминаниям. Словом, я уверена, несмотря на все неприятности, которые я причиняла домашним, бабушка была счастлива со мной. Я стала утешением для нее. Мне было 9 лет, когда мы потеряли бабушку. Отец случайно в это время находился в Стамбуле. Его переводили из Триполи в Албанию. В Стамбуле он мог задержаться только на неделю. Смерть бабушки поставила отца в очень затруднительное положение. Не мог же холостой офицер таскать за собой в бесконечных скитаниях 9-летнюю дочь. Оставить же меня на попечение теток ему почему-то не хотелось. Возможно, он боялся, что я попаду в положение нахлебницы. И тогда отец придумал следующее. Однажды утром он взял меня за руку, и мы вышли из дому. Добрались до пристани, сели на пароход и приехали в Стамбул. У Галатского моста мы сели в фаэтон, который долго возил нас по каким-то холмам мимо многочисленных базарчиков. Наконец мы очутились у дверей большого каменного здания. Это была так называемая школа сестер, которая готовила мне заключение на 10 лет. Нас провели в мрачную комнату рядом с прихожей. Портьеры на окнах были спущены, наружные ставни плотно прикрыты. Очевидно, все было заранее оговорено и согласовано. Через минуту в комнату вошла женщина в черном платье. Она наклонилась ко мне, и поля ее белого головного убора, словно крылья какой-то диковинной птицы, коснулись моих волос. Женщина заглянула мне в лицо, погладила по щеке. Помню, день моего появления в пансионе тоже ознаменовался происшествием. В то время как отец разговаривал с сестрой-директрисой, я бродила по комнате, все разглядывала, всюду совала свой нос. Мое внимание привлекла пестро разрисованная ваза, и мне захотелось потрогать рисунки рукой. В конце концов, ваза упала на пол и разлетелась вдребезги. Отец, звякнув саблей, вскочил со стула, поймал меня за руку. Трудно передать, как он был огорчен и сконфужен. Что касается сестры-директрисы, хозяйки разбитой вазы, то она, напротив, весело улыбнулась и замахала руками, стараясь успокоить отца. Ах, сколько мне предстояло разбить в пансионе еще всякого добра, кроме этой злополучной вазы. Короче, мои домашние проказы продолжались и там. Наши сестры-воспитательницы или действительно обладали ангельским терпением, или просто симпатизировали мне. Иначе я не понимаю, как они могли прощать все мои выходки. Я безумолку болтала на уроках, разгуливала по классу. Спокойно спускаться и подниматься по лестнице, как это делали другие девочки, было не по мне. Я должна была сначала переждать, куда-нибудь спрятавшись, пока спустятся все мои подруги, после этого вскакивала на перила верхом и молниеносно слетала вниз. Наверх же я взбиралась так. Складывала ноги вместе с солдатиком и прыгала сразу через несколько ступенек. У нас в саду стояло старое сухое дерево. При всяком удобном случае я взбиралась на него и скакала с ветки на ветку, не обращая внимания на угрозы наставниц. Наблюдая как-то за моими гимнастическими упражнениями, одна из сестер воскликнула: «Господи, что за ребенок! Ведь это не человек, а челыкушу!» Челыкушу — буквально кустарниковая птица, королек из семейства воробьиных. И с того дня мое настоящее имя было словно забыто, и все называли меня только Челыкушу. Не знаю, как это случилось, но мои домашние тоже потом начали звать меня по прозвищу. А мое подлинное имя Фериде сделалось официальным и употреблялось очень редко, точно праздничный наряд. Имя Челыкушу нравилось мне. Оно даже выручало меня. Стоило кому-нибудь пожаловаться на мои проделки, я только пожимала плечами, как бы говоря: «Я тут ни при чем. Что же вы хотите от Челыкушу?» К нам в школу приходил аббат в очках с маленькой козьей бородкой. Как-то раз ножницами для рукоделия я выстригла у себя клок волос и прилепила его клеем на подбородок. Когда священник смотрел в мою сторону, я прикрывала подбородок руками, но стоило ему отвернуться, как я тотчас открывала лицо, мотала головой из стороны в сторону, подражая нашему аббату. Класс умирал со смеху. Аббат никак не мог понять причину нашего веселья, выходил из себя и даже бронился. Я случайно повернулась к окну, выходившему в коридор, и вдруг увидела, что за мной из коридора наблюдает сестра-директриса. Я растерялась. Но как вы думаете, что я сделала? Прижалась грудью к парте, приложила палец к губам, словно подавая знак молчать, затем послала ей воздушный поцелуй. Сестра-директриса была главной в пансионе. Все, даже самые престарелые воспитательницы, боготворили ее. Несмотря на свое высокое положение, строгая дама улыбнулась. Ее позабавила моя смелость. Ведь я приглашала ее стать соучастницей моей проделки. Мне показалось, будто директриса боится, что, войдя в класс, ей не удастся сохранить серьезный вид. Она только погрозила мне пальцем и скрылась в коридорном полумраке. Однажды сестра-директриса поймала меня на месте преступления. Дело было в столовой. Я складывала объедки в корзину для бумаг, принесенную тайком из класса. Строгим голосом директриса подозвала меня к себе: «Подойди сюда, Фериде, объясни мне, что ты делаешь?» Я не видела ничего дурного в моем занятии, взглянула прямо в глаза директрисе и спросила: «Разве кормить собак — это плохо, масер?» «Каких собак? Зачем кормить?» «Собак на пустыре». «Ах, масер, знали бы вы, как они радуются, завидев меня. Вчера вечером псы встретили меня на самом углу. Как они начали крутиться вокруг меня, я им говорю: потерпите, что с вами, пока не придем на пустырь, ничего не дам. Но злюки ни за что не хотели понимать человеческого языка. Они чуть не свалили меня на землю, ну и я заупрямилась, зажала корзину между ног. Они меня едва не разорвали. На мое счастье, мимо проходил продавец бубликов. Он и спас меня. Директриса слушала, пристально глядя мне в глаза. Хорошо, но как ты вышла из пансиона? Перелезла через забор возле прачечной, не задумываясь, ответила я. Да как же ты осмелилась, ужаснулась директриса, хватаясь руками за голову, словно услышала страшное известие. Не волнуйтесь, масер, забор очень низенький. А потом, что же вы хотите? Разве я могу выйти через калитку? Неужели привратник выпустит меня? Правда, однажды мне удалось его обмануть. Я сказала, тебя зовет масор Тереза. Так и убежала. Только прошу вас, не выдавайте меня, пожалуйста, ведь это очень опасно, если псы будут голодными. Странные существа наши сестры. Соверши я подобное в какой-нибудь другой школе, меня посадили бы в карцер или еще как-нибудь наказали. Директриса опустилась передо мной на корточки, и мы оказались с ней лицом к лицу. Покровительствовать животным очень похвально, но непослушание — это очень плохо. Оставь мне эту корзину, я отошлю объедки с привратником. Мне кажется, никто в жизни не любил меня так, как эта женщина. Подобные воспитательные методы действовали на меня тогда не больше, чем легкий ветерок на скалу. Вряд ли они могли повлиять на мой буйный, необузданный характер. Но со временем атмосфера пансиона, уклад жизни, созданный сестрами, помимо моей воли, проникали в мою душу, оставляя неизгладимые следы, вызывая во мне чувство нежности и сострадания. Да, я была действительно очень странной и сумасбродной девочкой. Я хорошо изучила слабости наших воспитательниц и изобретала всевозможные пытки, зная, кого как надо изводить. Например, у нас была старая, крайне набожная учительница музыки, сестра Матильда. Так вот, когда она со слезами на глазах усердно молилась перед изображением Святой Девы Марии, я показывала на мух, которые кружились в воздухе, и говорила, стараясь уязвить бедную старушку, «Масер, нашу дорогую Пресвятую Мать посетили ангелы». Одна из наших воспитательниц, дама крайне раздражительная и капризная, слыла страшной чистюлей. Поэтому всякий раз, проходя мимо нее, я энергично встряхивала ученической ручкой, словно досадуя, что она плохо пишет, и белоснежный воротник несчастной женщины покрывался чернильными кляксами. Другая наша молоденькая воспитательница до смерти боялась насекомых. В какой-то книге мне попался цветной рисунок скорпиона. Я аккуратно вырезала его ножницами, затем поймала в столовой большого слепня и приклеила ему на спину этот рисунок. На вечерних занятиях я под каким-то предлогом подошла к нашей воспитательнице и подбросила скорпиона на кафедру. Пока я отвлекала воспитательницу разговором, слепень начал двигаться. И вдруг бедная женщина увидела при свете керосиновой лампы, как страшный скорпион, потрясая клешнями и хвостом, ползает прямо перед ней. Она испустила дикий вопль, схватила линейку, лежавшую рядом, и одним махом пригвоздила слепня к кафедре. После этого прислонилась спиной к стене, закрыла лицо руками и на мгновение лишилась чувств. В ту ночь я долго не могла заснуть, ворочалась в постели сбоку на бок. Мне было уже 12 лет, и я успела усвоить кое-какие понятия стыда и совестливости. Я мучилась, вспоминая проделку с воспитательницей. На этот раз мой проступок был не из тех, которые проходят безнаказанно. Я чувствовала, утром меня непременно вызовут на допрос, и что-то будет. Во сне я несколько раз видела сестру-директрису. Ее сердитое лицо с широко раскрытыми глазами надвигалось на меня. Она что-то кричала. На следующий день первый урок прошел без происшествий. В конце второго дверь приоткрылась. Вошла одна из сестер. Она что-то шепнула учительнице, затем жестом пригласила меня последовать за ней. Какой ужас! Не оглядываясь по сторонам, вобрав голову в плечи и прикусив язык, я поплелась к выходу. Девочки за моей спиной хихикали. Учительница легонько стучала линейкой по кафедре, призывая класс к спокойствию. Минуту спустя я уже стояла в кабинете сестры-директрисы, но удивительно. Ее лицо нисколько не походило на то, которое я видела во сне. Мне даже вдруг показалось, что это не я, а она напроказила, придумав шутку с оводом-скорпионом и доведя учительницу до обморока. Лицо сестры-директрисы было печально, губы дрожали. Она взяла меня за руку и чуть притянула к себе, словно собиралась обнять, затем отпустила мою руку и сказала: «Фериде, дитя мое, мне надо тебе что-то сообщить. Неприятное известие. Твой папа как будто немного болен. Я говорю немного, но, кажется, он очень болен». Сестра-директриса комкала в руках какое-то письмо. Видно, ей трудно было договорить до конца. Вдруг воспитательница, которая привела меня из класса, закрыла лицо платком и выбежала из комнаты. Тогда я все поняла. Мне хотелось что-то сказать, но у меня, как и у сестры-директрисы, отнялся язык. Отвернувшись, я посмотрела через открытое окно на деревья. Меж ветвей, залитых солнечным светом, стремительно проносились ласточки. Неожиданно мной овладела какая-то непонятная резвость. «Мне все ясно, Массойер», — сказала я. «Не огорчайтесь. Что поделаешь? Все мы умрем». Директриса прижала мою голову к груди и долго не отпускала. Вскоре в пансион прибыли мои тетки, хотя в этот день посещения не полагались. Они просили разрешить им забрать меня домой. Но я наотрез отказалась, сославшись на предстоящие экзамены. Однако эти экзамены не помешали мне в тот же день буйствовать больше, чем обычно. Дело дошло до того, что на вечерних занятиях у меня поднялась температура. Скрестив руки на парте, я положила на них голову, как это делают лентяи, да так и заснула, даже не поужинав. Летние каникулы я провела в Козьятаги, на даче, у тетки Бесиме. Здешние дети были для меня неподходящей компанией. Двоюродная сестра Наржмие, молчаливая, болезненная девочка, не слезала с колен матери. Она, как две капли воды, походила на своего старшего брата Кемрана. К счастью, по соседству жило много переселенцев с Балкан. Их дети собирались у нас в саду каждый день. Я верховодила этими ребятами, бесилась вместе с ними до позднего вечера. Но мои бедные товарищи пришлись не ко двору и были вскоре изгнаны из особняка нашим садовником. Однако ребята не очень обиделись на такое обхождение. Они были не гордые и по-прежнему приходили и похищали меня из особняка. Мы целый день бродяжничали по полям, лазили через заборы в сады, воровали фрукты. Домой я возвращалась в сумерках. Лицо мое было сожжено солнцем. Израненными руками я старалась прикрыть дыры на платье. Завидев меня, тетка Бесиме приходила в неистовство. Она без конца ставила мне в пример Наджмие, которая только и делала, что зевала, раскрывая свой розовый ротик, потряхивая копной блестящих волос, и поэтому была похожа на глупую и ленивую кошку. Мало того, тетка постоянно твердила мне о воспитанности, вежливости, деликатности, начитанности и еще бог знает, о каких качествах и достоинствах братца Кямрана. Ну ладно, Неджмие всего-навсего теплая, мягкая, зябкая кошка, выросшая на коленях у матери. В душе я и не могла отрицать, что девушки должны быть именно такими. Но вот Кямран, великовозрастный Кямран, ему шел 20-й год. Кямран. Над тонкими губами, похожими на серп луны, уже появились реденькие усы. Он носил шелковые чулки и замшевые туфли, в которых его крошечные, словно девичьи, ножки казались еще меньше. Когда Кямран шел, стройный стан его сгибался, точно тонкая гибкая ветвь. Из расстегнутого ворота шелковой сорочки выглядывала длинная белая шея. Нет, это была какая-то девица, а не мужчина. Ах, как он меня раздражал! Я просто выходила из себя, когда наши родственники или соседи наперебой расхваливали его добродетели. Сколько раз, помнится мне, пробегая мимо, я толкала его, делая вид, что споткнулась. Сколько книг я у него изорвала. Чего только я не придумывала, чтобы сцепиться с ним. Как я молила в душе, ну, оживись хоть немного, Божий раб, девчонка, ну, возрази, сделай что-нибудь мне наперекор. И тогда я, как кошка, кинусь на тебя, заставлю валяться в пыли, вырву твои волосы, выцарапаю зеленые змеиные очи. Вспоминая, как он корчился от боли в тот день, когда я ушибла ему ногу камнем, я дрожала, радуясь и ненавидя. Но Кямран считал себя уже взрослым мужчиной, смотрел на меня свысока и говорил нагло и презрительно улыбаясь: «До каких пор будет продолжаться это ребячество, Фериде?» «Хорошо. А до каких пор ты будешь таким слюнтяем, когда ты перестанешь жеманиться и кокетничать, как девица на смотринах?» Конечно, этого я не говорила вслух. 13-летняя девочка не будет надоедать молодому человеку, если ее грубость постоянно наталкивается на холодную вежливость. Часто, боясь, как бы у меня с губ невольно не сорвались какие-нибудь грубые слова, я зажимала рот рукой и бежала вглубь сада, чтобы в укромном уголке в волю отругать Кямрана. Однажды, дождливый день, на нижнем этаже особняка собрались женщины и заспорили о модах. Тут же был и Кямран. Внимательно прислушиваясь к разговору, я сидела в углу и, скосив глаза и высунув язык, зашивала порванный рукав блузки. Женщины попросили Кямрана высказать свое мнение о зимних туалетах, которые они заказали. Я не выдержала и громко расхохоталась. — Чего смеешься? — спросил мой кузен. — Так, пришло кое-что в голову. — Что именно? — Не скажу. Ну, не кривляйся. Впрочем, ты, болтушка, все равно не вытерпишь, скажешь. Ну что ж, тогда не гневайся. Ты так увлекся разговором о туалетах, что я подумала, Аллах по ошибке создал тебя мужчиной. Совсем как девчонка. Да и годы тебе надо сбросить. За 13-летнюю сойдешь. Ну, а дальше что? А дальше вот что. Я тут зашиваю какой-то пустяк, и то исколола себе все пальцы. Значит, я парень, и мне лет 20, 22. Ну, а дальше? Дальше? Дальше я, по воле Аллаха, по решению пророка, женился бы на тебе. Вот и делу конец. Стены комнаты задрожали от дружного смеха. Я подняла голову. Все глаза были устремлены на меня. «Но это и сейчас возможно, Фериде», — — зло пошутил кто-то из гостей. Я недоуменно вытаращила глаза. Каким образом? Как каким образом? Выйдешь замуж за Кемрана? Он будет заведовать твоими туалетами, штопать дыры, а ты будешь заниматься делами. Я вспыхнула и вскочила с места. Больше всего я была сердита на себя. Красноречие мое вдруг иссякло. Вот что значит неопытность в искусстве пустословия. Да еще эта предательская заплатка на рукаве совсем меня измучила. Тем не менее, я нашла в себе силы броситься в контрнаступление. «Что ж, вполне возможно, — сказала я, — но, думаю, Кемрану Бею придется худо. Не дай Аллах, дома начнется драка. Что станет с моим кузеном? Кажется, все помнят, что было, когда я ушибла камнем его нежные ножки». В комнате опять раздался взрыв смеха. Сохраняя серьезность, я направилась к себе, но на пороге обернулась и сказала: «Прошу прощения. Девочке, которой едва исполнилось 14, говорить такие вещи не пристало. Вы уж извините». Стуча каблуками по деревянным ступенькам лестницы, хлопая дверьми, я добежала до своей комнаты и бросилась на кровать. Внизу продолжали хохотать. Кто знает, может, они смеялись надо мной. Но ничего, я не останусь в долгу. Мне кажется, было бы неплохо выйти замуж за Кемрана, действительно. Время шло, мы взрослели, и случай сразиться с ним все больше и больше отдалялся. Кроме замужества, пожалуй, не было другой возможности свести с Кемраном счеты, выместить на нем свою злобу. Первые 3 месяца после летних каникул наш пансион напоминал вулкан, в недрах которого кипит и бурлит страсть. Разрядка наступила только к экзаменам. Дело в том, что весной на Пасху мои подружки, исповедующие католичество, совершали свое первое причастие. В длинных белых шелковых платьях, в газовых, как у новобрачных, покрывалах, они шли в церковь обручаться с пророком Иисусом. Храм был ярко освещен огнями свечей, звучал орган, в воздухе плыли звуки религиозных гимнов. Повсюду был разлит запах весенних цветов. Его перебивал терпкий аромат ладана и алоэ. Сколько было прелести в этом обряде обручения! И как жаль, что сразу же после Пасхи, вырвавшись на каникулы, неверные девушки тотчас изменяли своему нареченному, голубоглазому Иисусу с восковым личиком, обманывали его с первым встречным мужчиной, а иногда и не с одним. Возвращаясь после каникул в пансион, мои подружки привозили в своих чемоданах умело спрятанные записки, фотокарточки, сувениры в виде засушенных цветочков и многое другое. Мне было известно, о чем они шептались, разгуливая в обнимку парочками по саду. Нетрудно было догадаться, что под цветными раззолоченными открытками с изображением Христа и ангелочков, которые дарили обычно самым невинным и набожным девушкам, прятались фотографии молодых людей. В укромном уголке сада можно было часто видеть шепчущихся учениц пансиона. Там подружки поверяли свои сердечные тайны, чтобы никто, даже летающие вокруг букашки, не могли услышать их признаний. В эти осенние месяцы девушки ходили не иначе, как в обнимку, тесно прижавшись друг к другу. Лишь я, несчастная, вечно была одна в саду или в классе. В моем присутствии девочки вели себя очень сдержанно и осторожно. Они избегали меня больше, чем сестер. Спросите, почему? Потому что, как говорил друг нашего дома, бородатый дядя, я была болтлива. Если, например, я замечала, что какая-нибудь воспитанница обменивается с молодым человеком цветком через садовую решетку, то кричала об этом на весь сад, словно глашатай. И все это потому, что подобные истории меня ужасно раздражали. Не забуду, как однажды зимним вечером мы готовились в классе, занимались уроками. Моя подруга Мишель, очень способная девочка, получив разрешение сестры сесть на заднюю парту, объясняла нерадивой ученице урок по римской истории. Неожиданно гробовую тишину класса нарушили частые всхлипывания. Воспитательница подняла голову и спросила: «В чем дело, Мишель? Ты плачешь?» Мишель закрыла руками мокрое от слез лицо. Вместо нее ответила я: «Мишель взволнована поражением карфагенян, потому и плачет». В классе раздался хохот. Словом, мои подружки были правы, не принимая меня в свою компанию. Не очень-то приятно находиться в стороне, видеть, что к тебе относятся как к легкомысленной девчонке, хотя я была уже совсем взрослой. Мне шел 15-й год. Возраст, в котором наши матери становились невестами, а бабки бегали к колодцу заветных желаний в Эйюбе. Эйюба — район Стамбула, славился кладбищем, где находилась могила Абу Эйюб Ансари, сподвижника пророка Мухаммеда. Бабки бегали туда и в тревоге молились: «Господи, помоги! Засиживаемся дома». Ростом я не вышла, но тело мое уже сформировалось и было развито не по летам. У меня был удивительный цвет лица. Казалось, все краски природы переливались, светились на моем лбу, щеках, губах. Наш бородатый дядя при встрече брал меня за руку, тащил к окну и, уставившись своими близорукими глазами, внимательно разглядывал, приговаривая: «Ах, девочка, ну что за лицо у тебя? Какие краски, такие не поблекнут!» «Господи, — думала я, глядя на себя в зеркало, — разве такое должна быть девушка? Фигура похожа на волчок, а лицо словно раскрашено кистью художника, и мне казалось, будто я рассматриваю куклу на витрине универсального магазина. Потешаясь над собой, я высовывала язык и косила глаза. Больше всего я любила пасхальные каникулы. Когда я приезжала в Кызятагы, чтобы провести там эти 2 недели, черешни, растущие в большом саду сплошной стеной вдоль забора, были густо усыпаны спелыми ягодами. Ах, как я любила черешню! В течение 15 дней я, как воробей, питалась почти одной черешней. Я не возвращалась в пансион до тех пор, пока не уничтожала последние ягоды, оставшиеся на самых макушках деревьев. И вот однажды, под вечер, я опять сидела на верхушке дерева. Уписывая за обе щеки черешню, я развлекалась тем, что щелчком выстреливала косточки на улицу за забор. И надо же было, чтобы косточка ударила по носу проходившего мимо старичка-соседа. Сначала старичок ничего не понял, растерянно глянул по сторонам. Ему никак не приходило в голову поднять глаза. Сиди я тихо и не подай голоса, возможно, он так и не заметил бы меня, решив, что какая-то птица пролетала мимо и уронила случайно косточку. Но я не выдержала и, несмотря на испуг и смущение, расхохоталась. Старичок поднял голову и увидел, что верхом на суку сидит здоровая девица и нагло хохочет. Брови его гневно зашевелились. «Браво, ханым! Браво, дочь моя!» «Ханым — это дама, госпожа, сударыня!» — воскликнул он. «Не пристало, скажу тебе, такой великовозрастной девице проказничать!» В ту минуту мне хотелось провалиться сквозь землю. Представляю, какие краски выступили на моем и без того цветущем лице. Рискуя свалиться с дерева, я сложила руки на груди, прижала их к своей школьной кофте и, склонив голову, сказала: «Простите, бей эфенди, честное слово, я нечаянно, право, это моя рассеянность». «Бей эфенди», а также «эфенди» и «эфендим» — это «господин, сударь». Трюк с подобной невинной позой был уже много раз проверен и испытан. Я заимствовала ее у сестер и набожных учениц, когда они молились Деве Марии и Иисусу Христу. Судя по тому, что такая поза вполне устраивала и Пресвятую Мать, и ее сына уже много веков, старичка она и подавно должна была растрогать. Я не ошиблась. Сосед попался на удочку. Лицемерное раскаяние и умелая дрожь в моем голосе ввели его в заблуждение. Он смягчился и счел необходимым сказать мне что-нибудь приятное. «А не думаете ли вы, ханым?» — улыбнулся он, — что подобная рассеянность может повредить такой взрослой, симпатичной девушке. Я прекрасно понимала, что старичок хочет пошутить со мной, однако широко раскрыла глаза и удивленно спросила: «Это почему же, эфендим?» Заслонившись рукой от солнца, старик пристально смотрел мне в лицо, продолжая улыбаться. «А вдруг я буду колебаться, годитесь ли вы в невесты моему сыну?» «О, тут я застрахована, бей эфенди», — смеялась я в ответ. «Вы бы не выбрали меня, даже если бы считали очень послушной девушкой». «Почему вы так думаете?» «Что там по деревьям лазить и бросаться косточками? У меня есть куда более тяжкие грехи. Прежде всего, я не богата. А, как я слышала, небогатые девушки не в почете. Потом, я не обладаю красотой, и, на мой взгляд, это куда более существенный недостаток, чем бедность». Мои слова окончательно развеселили пожилого господина. «Неужели вы некрасивы, дочь моя?» — спросил он. «Вы можете говорить что угодно, — запротестовала я, — но я-то знаю сама. Разве такой должна быть девушка? О! Девушка должна быть высокой, светловолосой, голубоглазой или даже зеленоглазой». Видимо, этот старичок был некогда шаловлив. Он как-то странно посмотрел на меня и сказал дрогнувшим голосом: «Ах, мое бедное дитя, вы еще слишком малы, чтобы оценить себя и понимать, что такое красота. Ну да что там? А скажите мне, как вас зовут?»
«Челыкушу».
«Это что за имя?» «Ой, простите, так меня прозвали в пансионе, а вообще меня зовут Фериде. Кругленькое, неизящное имя, как я сама». «Фериде ханым, уверяю, у вас такое же красивое имя, как и вы сами. Если бы мне удалось найти такую невесту моему сыну». «Не знаю. Мне почему-то нравилось болтать с этим человеком, обладающим благородными манерами и приятным голосом. В таком случае нам еще представится возможность закидать молодых черешневыми косточками», — сказала я. «О, конечно, конечно, несомненно. А теперь позвольте угостить вас черешней. Вы должны непременно попробовать ее, чтобы доказать, что простили меня. Одну минутку». И я принялась прыгать с ветки на ветку, как белка. Старичок-сосед пришел в ужас. Заслоняя глаза руками, он завопил: «Господи, ветки трещат, я еще буду виноват. Упадете, Фериде ханым!» Не обращая внимания на причитание старика, я отвечала: «Не бойтесь, я привыкла падать. Вот если бы мы действительно породнились, вы увидели бы у меня шрам на виске. Он дополняет мои прелести». «Ах, дочь моя, вы упадете. Все, эфендим, все. Вот только как передать вам ягоды?» «Придумала, эфендим». Вытащив из кармана передника носовой платок, я завязала в него черешни. «Насчет платка не беспокойтесь, он совсем чистый. Я еще не успела вытереть им нос. А теперь ловите! Смотрите, не уроните на землю! Раз, два, три!» Старичок-сосед с неожиданным проворством поймал узелок. «Большое спасибо, дочь моя», — сказал он. «Только как теперь вернуть вам платок?» «Ничего, пусть это будет моим подарком». «Ну, зачем же?» «А почему?
Это даже очень хорошо. И знаете, в чем дело? Через несколько дней я возвращаюсь в пансион, а у нас там принято, чтобы девушки на каникулах заводили романы с молодыми людьми, и потом, когда начнутся занятия, рассказывали об этом друг другу. У меня еще ничего подобного не было, и подружки ни во что меня не ставят. Подтрунивать надо мной открыто они боятся, но за спиной, я знаю, посмеиваются. На этот раз я тоже кое-что придумала. Вернусь в пансион, буду ходить задумчивая, опустив голову, точно у меня заветная тайна, буду грустно улыбаться. Девушки скажут: «Челыкушу, с тобой что-то стряслось», а я им небрежно: «Да нет, что со мной может случиться?» Они, конечно, подумают, не поверят, станут допытываться. Вот тогда я им и скажу: «Ну ладно, только поклянитесь, что никому не расскажете», и сочиню какую-нибудь небылицу. Ну, например,
знакомство с вами поможет мне. Я скажу подружкам так: мы флиртовали с высоким светловолосым мужчиной, переглядывались с ним через решетку забора. Разумеется, я не скажу, что у вас седые волосы. Впрочем, в детстве, наверное, вы были блондином. О, я хорошо знаю своих подружек. Они спросят: о чем же вы разговаривали? Я отвечу, подтвердив слова клятвой: он сказал, что считает меня красивой. Что я подарила вам в платке черешню, рассказывать не стоит. Скажу лучше розу. Ну, впрочем, нет, розы в платках не преподносятся. Скажу просто, что подарила вам на память свой платок. Вот и все. 5 минут назад мы чуть было не поссорились со старичком-соседом, а сейчас весело смеялись и на прощание помахали даже друг другу рукой. Тем же летом моя страсть лазать по деревьям привела еще к одной истории. Сияла лунная августовская ночь. В особняке было полным-полно гостей, среди которых выделялась молодая вдова по имени Нериман, изредка оказывавшая нам честь своим посещением. Ее визиты всегда являлись большим событием для нашего дома. Все восхищались этой женщиной, начиная от моих тетушек, которым никто на свете не нравился, кроме них самих, и кончая глуповатыми горничными. Муж Нериман, говорили, что она его очень любила, умер год назад. Поэтому вдова была всегда в черном. Но мне почему-то казалось, что если бы черный цвет не шел так к ее белокурой головке, траур давно бы кончился, и все эти черные одеяния были бы выброшены на свалку. Нериман заигрывала со мной точно с собакой или кошкой. Но у меня как-то не лежала к ней душа, и отношения между нами были очень натянутые. Все ее знаки внимания я принимала весьма холодно. Хотя отношение к ней не изменилось и по сей день, однако я вынуждена признать, что Нериман была дьявольски красива. Больше всего меня бесило в ней чрезмерное кокетство. Только в обществе женщин она немного успокаивалась. Но стоило появиться какому-нибудь мужчине, как лицо ее, голос, смех, взгляд, в общем, все менялось. Словом, моим школьным подругам, привыкшим действовать из-под тишка, было далеко до этой особы. Боже, какую безутешную вдову начинала разыгрывать Нериман, когда разговор заходил об ее муже. Как лицемерно причитала она: «Ах, для меня жизнь уже кончилась». Все во мне переворачивалось от злости, когда она ломала эту комедию, и я говорила себе: «Погоди, вот приглянется тебе кто-нибудь, посмотрим, как ты будешь себя вести». В доме у нас не было сверстников Нериман. Неженка Неджмие не могла идти в счет. Тетушки были в летах. Головы их давно посидели, они только сплетничали о знакомых, других тем для разговоров у них не было. В таком случае, кажется, я начала догадываться, почему этой Нериман вдруг полюбился наш особняк. Очевидно, она наметила своей жертвой моего глуповатого кузена.
Чтобы выйти замуж?
Нет, не думаю. Смеет ли вдова, которая уже под 30, мечтать о замужестве с 20-летним юнцом? Какой позор! Впрочем, если бы она даже и решилась на подобный поступок, неужто мои хитрые тетушки допустили бы, чтобы ребенок попал в когти этого коршуна в юбке?
В таком случае,
да что там в таком случае, счастливая вдовушка решила развлечься с моим кузеном, пока судьба не улыбнется ей и не пошлет солидного жениха, который будет исполнять все ее прихоти. Я назвала Кямрана глуповатым, но это от злости. В действительности же это был коварный желтый скорпион, да еще из той породы, которые незаметно подкрадываются и больно жалят. Разговаривая с Нариман, он всегда словно что-то недосказывал, и это не могло ускользнуть от моего внимания. Играла ли я с детьми, прыгала ли через веревочку, гадала ли на картах, лежа на полу, я всегда следила за ними. Мой кузен уже был накануне того, чтобы очутиться у нее в когтях. Когда порой я делала вид, будто ничего не замечаю, и проходила мимо, они замолкали или же меняли тему разговора. «Пусть делают, что хотят, тебе-то что?» — скажете вы. «Что мне?» «Ничего. Допустим, Кямран мой враг, но все-таки он мой кузен. Могла ли я безразлично относиться к тому, как какая-то неизвестно откуда появившаяся особа хочет совратить его?» О чем я рассказывала? Ах, да. Итак, была лунная августовская ночь. Гости сидели на веранде, залитой светом большой керосиновой лампы, кстати, совсем ненужным, и весело болтали. Звонкий музыкальный смех Нариман раздражал меня, и поэтому я ушла вглубь сада под тень деревьев. В самом конце сада, у забора, отделяющего нас от соседей, стояла старая развесистая чинара. Дерево давно уже перестало давать плоды, но я любила его за величественный вид, часто взбиралась на него, лазила по могучим веткам, где можно было сидеть, как на диване, или даже ходить без опаски. В этот вечер я вскарабкалась довольно высоко и примостилась на ветке. Вдруг до меня донесся легкий звук шагов, а затем приглушенный смех. Я напрягла зрение. И как вы думаете, что я увидела? Прямо к старой чинаре шел мой кузен, а впереди него шагала счастливая вдовушка. Я сразу насторожилась, точно рыбак, заметивший, что к крючку приближается рыба. Как я боялась, что ветка, на которой я сижу, затрещит. Напрасный страх. Молодые люди были так заняты самими собой, что, казалось, застучи я на вершине дерева в барабан, они, наверное, и то не обратили бы внимания. Нариман шла впереди. Кямран, как невольник-араб, следовал за ней шагах в четырех. Перелезть через забор, чтобы продолжать путь, они не могли, поэтому остановились под чинарой, над которой я сидела. «Идите, мои милые, идите, дорогие, вас ко мне послал Аллах. Мы с вами скоро увидимся. Я сделаю все для того, чтобы эта прекрасная лунная ночь запомнилась вам навеки». Вдруг совсем рядом застрекотал кузнечик, заглушая слова, которые говорил мой кузен, счастливой вдовушке. Я чуть с ума не сошла от досады. Мне хотелось крикнуть: «Негодяй! Чего боишься? Здесь никого нет! Говори громче!» Мне удалось услышать только несколько слов Кямрана. «Нариман, милая, ангел мой!» Меня охватила дрожь. Ах, как я боялась выдать себя, как я боялась, чтобы они не услышали шорох листвы. Изредка до меня доносились и слова Нариман Ханым: «Прошу вас, Кямран Бей». Наконец голоса смолкли. Нериман осторожно подошла к забору, встала на цыпочки, заглянула в соседский сад, словно хотела убедиться, что за ними никто не наблюдает, затем обернулась к Хямрану, который, кажется, не знал, как ему вести себя дальше. «Вдруг вижу, мой кузен раскинул руки и шагнул к Нериман. Сердце мое забилось еще сильнее. Наконец-то Камран образумился, — подумала я. Сейчас он залепит пощечину этой скверной женщине. Ах, сделай он это! Я, наверное, заплакала бы, спрыгнула бы с дерева и помирилась бы с ним навеки. Но это чудовище! И не думала бить Нериман. С неожиданной для его тощих бедных девичьих рук силой он схватил молодую женщину за плечи, затем за кисти рук, затем короткая борьба, объятия. В лунном свете, который пробивался сквозь густую листву чинары, мне было видно, как смешались их волосы. Господи, какой ужас! Какой кошмар! Минуту назад я собиралась сыграть с ними злую шутку, а сейчас меня все трясло. Я обливалась холодным потом, боясь, что они меня заметят. Как бы я хотела стать в этот момент птицей, взлететь в небо, раствориться в лучах луны и не видеть больше людей этого мира. Хотя я зажимала рот руками, из горла у меня вырвался какой-то звук. Очевидно, это был вопль. Однако он тут же превратился в хохот. Стоило мне увидеть, какое действие произвел мой крик на молодых людей. Ах, видели бы вы испуг и растерянность этих бессовестных! Несколько минут назад счастливая вдовушка шла сюда, едва касаясь ногами земли, скользя, словно прозрачный лунный луч. А сейчас она мчалась от чинары, сломя голову, не разбирая дороги, натыкаясь на стволы деревьев. Мой кузен последовал было ее примеру, но, пробежав несколько шагов, вдруг остановился и конфузливо поплелся назад. Я продолжала хохотать, так как просто не знала, что еще мне делать. Камран, подобно коварному персонажу из знаменитой басни «Ворона и лиса», принялся обхаживать дерево. Наконец, поборов смущение и отбросив стыдливость, он обратился ко мне. «Фериде, дорогая, спустись-ка пониже». Я перестала смеяться и серьезно спросила, с какой стати. «Так, хочу с тобой поговорить. Нам не о чем с вами разговаривать. Не мешайте мне, Фериде, брось шутить». «Шутить? Какие могут быть шутки? Ну, это уже слишком. Если ты не хочешь спуститься вниз, тогда я могу подняться к тебе». Уж не ослышалась ли я? Если на дороге попадалась крохотная лужа, мой кузен хватался за голову. А прежде чем решиться перепрыгнуть через эту лужу, он раз 10 примерялся, переводя взгляд с ботинок на воду. Перед тем, как сесть, он пальчиками подтягивал вверх штанины. Как же тут было не развеселиться, услышав, что мой нежный, избалованный кузен собирается лезть на дерево. Но в этот вечер Камран действительно озверел. Ухватившись руками за нижний сук, он вскарабкался на него и собрался лезть еще выше. На миг я представила, как вот сейчас, ночью, встречусь с ним лицом к лицу на этом дереве и чуть не сошла с ума. Это было бы ужасно. Увидеть вблизи его зеленые глаза, да я вцепилась бы в него, и мы превратились бы в хищных птиц, бьющихся между ветвей не на жизнь, а на смерть. Выцарапав ему глаза, я непременно швырнула бы его на землю или бросилась бы сама. Но в следующую минуту я подумала, что так поступать не следует. Перегнувшись с ветки, я приказала: «Стойте! Не с места!» Камран не обратил внимания на мои слова, даже не удостоил меня ответом. Встав ногами на ветку, он высматривал наверху следующее удобное местечко. «Стойте!» — решительно повторила я. «Не то будет хуже! Вы ведь знаете, что я Челыкушу, Деревья — это мое царство, и я не переношу, когда кто-нибудь вторгается в него.
Какой странный разговор, Фериде.
Действительно, разговор был очень странным. Мне пришлось невольно взять шутливый тон. Приготовившись лезть еще выше, если Кемран не остановится, я сказала: «Вам известно, что я вас просто обожаю. Поэтому будет очень неприятно, если мне вас придется спустить с дерева. Весьма печально, когда молодой человек, читавший 5 минут назад любовные стишки, начинает вдруг кричать не своим голосом: «Помогите, помогите!»» Слово «помогите» я произнесла, громко смеясь и подражая голосу Кемрана.
«Сейчас мы встретимся!» — воскликнул Кемран, не обращая внимания на мои угрозы, и продолжал карабкаться вверх по веткам. Страх сделал его смелым и проворным. Казалось, мы играли на дереве в горелки. Кемран приближался, а я лезла все выше и выше. Ветви становились все тоньше и тоньше. Внезапно я подумала, что можно спрыгнуть за забор и убежать. Но тогда я рисковала сломать себе руку или ногу. Тогда не мой кузен, а я сама плакала бы и стонала. Однако ни за что на свете мне не хотелось встречаться с Кемраном на дереве. Пришлось пойти на хитрость.
— А нельзя ли узнать, — спросила я, — почему это вам так хочется поговорить со мной? Маневр удался. Кемран сразу же остановился и серьезно сказал: «Мы с тобой шутим, Фериде, а вопрос очень серьезный. Я боюсь тебя».
«Вот как?
Чего же тебе бояться?»
«Боюсь, будешь болтать.
Разве это не то, что я делаю каждый день?
Боюсь, что на этот раз твоя болтовня будет не совсем обычной».
«А что чрезвычайного произошло сегодня вечером?»
Кемран устал, выбился из сил. Не заботясь уже больше о наглаженных брюках, он сел на ветку. Вид у него был подавленный, унылый, но он все еще пытался шутить.
Мне не было жалко Кемрана. Просто я не могла его больше видеть и хотела как можно скорее остаться одна.
«Успокойся. Поверь мне, бояться нечего. Ступай сейчас же к гостям. Неудобно».
«Ты даешь слово, Фериде? Даешь клятву?»
«Да, и слово, и клятву. Что хочешь?»
«Могу ли я верить?»
«Мне кажется, надо поверить. Я уже не ребенок».
«Фериде».
«Да и откуда мне знать, чего ты боишься? Что я могу разболтать? Я сижу одна на дереве».
«Не знаю, но я почему-то не верю. Говорят тебе,
я уже выросла и стала совсем взрослой, значит, надо верить. Ступайте, мой дорогой кузен, не волнуйтесь. Есть вещи, которые видит ребенок, но молоденькая девушка ничего не заметит. Идите и успокойтесь».
Испуг Кемрана, кажется, сменился удивлением. Он непременно хотел меня увидеть и упрямо тянул голову вверх.
«Ты как-то совсем по-новому говоришь, Фериде», — сказал он. Боясь, что мы так и не кончим разговора, я закричала, притворно гневаясь: «Ну, довольно! Будешь тянуть, возьму слово назад. Решай сам!»
Угроза подействовала на Кемрана. Медленно и неуверенно, ища ветки ногами, он спустился с дерева и, стесняясь идти в ту сторону, куда убежала Нериман, зашагал вниз по саду. После этого происшествия счастливая вдовушка перестала появляться у нас в доме. Что касается Кемрана, то я чувствовала, он побаивается меня. Всякий раз, возвращаясь из Стамбула, он привозил мне подарки: то разрисованный японский зонтик, то шелковый платок или шелковые чулки, то туалетное зеркало с сердечком или изящную сумочку. Все эти безделушки больше предназначались взрослой девушке, чем проказливой девчонке. В чем же был смысл этих подношений? Не иначе он хотел задобрить Челыкушу, зажать ей рот, чтобы она никому ничего не разболтала. Я была уже в том возрасте, когда мысль, что тебя помнят, не забывают, доставляет удовольствие. Да и красивые вещи мне очень нравились. Но мне почему-то не хотелось, чтобы Камран или кто-нибудь другой знал, что я придаю значение этим подаркам. Если в пыль падал мой зонтик, разукрашенный бамбуковыми домиками и косоглазыми японками, я не спешила его поднимать. И тогда одна из моих тетушек выговаривала мне: «Ах, Фериде, вот как ты ценишь подарки, которые тебе делают». Среди подношений Камрана была сумочка из мягкой блестящей кожи. Невозможно передать, какое наслаждение мне доставляло гладить ее рукой. Но однажды я сделала вид, будто хочу набить ее сочными ягодами. Ну и крик подняли мои тетушки.